Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 7 декабря, понедельник, и я вас приветствую в нашем эфире. События и комментарии. Тема нашего сегодняшнего выпуска. По почте спрашивают, откуда я беру ваши вопросы. Значит, ну, для тех, кто слушает в прямом эфире видео, я хочу сказать, что вопросы можно посмотреть на и сделать вопросы на сайте Агентства русской информации, нажав кнопку «Слушать радио», и там есть специальный чат, в который можно писать ваши вопросы. События и комментарии. Событий все больше и больше. Я даже не знаю, что комментировать, потому что, знаете, все полезло как из рога изобилия со всех сторон. Зато попробую дать некие такие концептуальные подходы в плане того, как определить вот события, происходящие естественным образом, и события и персонажи, которые нам подкидывают кукловоды. Ну, вот был такой вопрос там на прошлой передаче, не один, а постоянно эти вопросы. О том, как вот поговорить о кукловодах. Поговорить о кукловодах. В этом вся и фишка, что кукловоды – это такие персонажи, которые не сразу и определяются. Их не сразу можно вычислить. Точнее, их главная задача состоит в том, ну, для себя они ставят такую задачу, чтобы остаться в тени. То есть для них, вот в их стратегии, это одна из основных таких задач. В «Бояре», кстати, как раз об этом и написано, сказано, вот эти кукловоды, они как бы вот выведен такой некий такой обобщенный фантом, который создан, ну, при помощи такого некого моделирования. На самом деле, что такое вот эти кукловоды в Российской Федерации, во всяком случае, или там в Советском Союзе, вот однозначно я ответить не могу. При всем при том, что мне хотелось бы сказать, вы знаете, кукловоды, вот они вот такие, такие, такие. Ну, мы вот по каким-то косвенным признакам можем предположить, с чем они связаны. Ну, допустим, косвенный признак – это мавзолей на Красной площади в Москве. То есть, вроде бы мавзолей на самом деле такая копия древневавилонского такого оккультного сооружения, зиккурата. Значит, сооружение имеет пропорции зиккурата. Наверху имеется башенка, вот, значит, которая тоже имеет аналогию в древневавилонских этих оккультных ритуалах. Жрица или специальная, в общем-то, женщина туда там помещалась для того, чтобы она могла зачать в какие-то, какие-то периоды, в какие-то дни от божества, которое вот спустится вот туда, вот в эту, вот, в эту башенку. И, значит, соответственно, ребенок, он будет такой вот, значит, правитель, сын божества или верховный жрец. Ну, вот как-то так. И вот эта башенка, она там есть наверху на зиккурате. Значит, можете набрать мавзолей Ленина и увидеть эту башенку. Ну, чуть попозже я, может быть, тоже, значит, попробую это сделать. Это вот косвенный такой признак. Следующий косвенный признак, по которому мы в свое время вычислили, что Российская Федерация, кремлевские товарищи, раз они управляются какими-то кукловодами, и эти кукловоды имеют какое-то отношение вот к этому древнему междуречью, вот эти кукловоды будут сражаться, значит, за вот какие-то мистические места там. Ирак сдали на удивление быстро, а вот за Сирию они, значит, ввязались в драчку конкретно. Значит, про поводу Сирии мы тоже высказали предположение, что, ребята, вы знаете, в Сирии что-то там есть. Что-то там есть, и Сирию так просто не сдадут. И вот видите, Сирию не сдают, отправили туда 30 самолетов, потом еще какое-то количество самолетов, там 2000 уже, ну, или добровольцев, или контрактников находятся, я не знаю, как они там считаются, числятся. И вот теперь приходит сообщение. Опять, не берусь утверждать, что это так на самом деле, но вот приходит уже сообщение, что планируется разместить там в Сирии еще 120 самолетов. или там просто боевых летательных аппаратов. То есть самолеты, то есть это вертолеты, там, транспортные самолеты, бомбардировщики, истребители. То есть втягивание в этот конфликт, оно все больше и больше разрастается. Российские вооруженные силы, которые, казалось бы, никакого отношения к этой Сирии не имеют, и никаких интересов у России, у русского народа в этой Сирии абсолютно нет. Что бы там ни придумывали, вот российские вооруженные силы, значит, перебрасывают туда летательные аппараты боевые, личный состав. Режим Асада, я так полагаю, существует исключительно сейчас на ресурсы, которые подкидывает Кремль. Действует постоянное снабжение сирийских войск с черноморских портов России. Несколько там кораблей было для этого закуплено. Тратятся огромные деньги в минуты, когда страна находится в конкретно таком серьезном кризисе. Если бы, вот понимаете, как возможно, что страна втягивается в такие военные действия, если это касается каких-то жизненно важных вещей. Я сейчас покажу карту, значит, вот этих мест. Да. Вот если страна находится вот в какой-то такой ситуации тяжелой, как вот Россия, но у страны существуют жизненно важные интересы где-то, естественно, эти жизненно важные интересы, они должны защищаться. Тут никто не будет возражать, и я тоже не буду возражать, что в этом и смысл существования государства, что оно всеми силами, всеми возможными ресурсами защищает жизненно важный интерес. Какие жизненно важные интересы находятся у России? Вот она вот Россия, южные границы России. До северных границ Сирии там порядка 1500 километров. Интересно, значит, какой-то товарищ там по телевидению, вот он там пытался все объяснить, что да, Сирия, она почти рядом, она почти под боком, тут Северный Кавказ, тут еще там какое-то количество там километров, и вот она, родная Сирия. На самом деле, до Сирии очень-очень далеко. Реально до Сирии, значит, далеко. 1500 километров между Россией и Сирией, солнечная Грузия, солнечная Армения, Турция, вся Турция с севера на юг, и только там вот какие-то вот эти сирийские провинции. Никогда русские цари ничего туда не отправляли. Какие-то военные экспедиции. Там, может быть, были шпионы. Один раз были какие-то битвы во время средиземноморских битв там с турецкой эскадрой. Была высадка вот в порту Тартус. Вот этот порт Тартус, в котором, значит, российская такая база в Сирии. Вот, и его там с первого раза хрен найдешь, этот порт Тартус. Вот, ну, где-то вот он тут. Вот он, порт Тартус, вот он. Никаких жизненно важных интересов, никаких соотечественников, никаких даже, знаете, религиозных там, религиозных групп, которые там были бы интересны нам, за которые мы должны вступиться. Ну, такое тоже может быть, знаете, вот, но, знаете, когда там существуют единомышленники религиозные, вот, значит, там в Сирии, там, ну, нужно за них вступиться. Очень должны быть близкими религиозными единомышленниками. Опять же, знаете, вступиться в какой ситуации? То есть ситуации, когда их там кто-то притесняет и что-то там происходит. Скажите, пожалуйста, кого там притесняют? Справедливо, то есть несправедливо притесняют. Кого там несправедливо притесняют? Алавитов Башара Асада, то есть 2-миллионную этно-конфессиональную группу, которая осуществляет управление 20-миллионной страной. Уже там на протяжении 40 лет вот эти алавиты, управляя 20-миллионной страной, то есть вообще так, этническое меньшинство, навязывают свою волю огромному большинству населения Сирии. То есть уже они ведут себя несправедливо по отношению к остальному населению Сирии. Значит, что еще? Что еще там может быть? Ну, там сирийско-израильская война там была, там это, в 70-е, там войны там. 60-е, 70-е, там, 80-е там, годы был там конфликт. Но, опять же, можно было как-то объяснить интересам Советского Союза, великой державы, в делах вот этого, вот этих ближневосточных стран. В том, что Советский Союз хотел построить там социализм. Но не хотим мы сейчас там строить социализм. Ну, я перебрал, вот, пожалуй, там все версии. Все версии такие аргументированные, логичные версии. Следующие версии, которые там предлагаются, это что в Сирии Россия там должна продемонстрировать то ли там свой флаг, то ли там свою военную мощь. Дальше там Россия борется там с террористами, под которые там уехали из России в Сирию и потом вернутся из Сирии в Россию. Это вообще абсурд полный. На самом деле, значит, среди этих террористов, ну, чтобы вот наши там зрители, слушатели, публика там знала, на самом деле среди вот этих там игиловских боевиков очень много уйгуров. Уйгуры происхождением из Китайской Народной Республики. Значит, получается, что раз уйгуры туда двинулись, а уйгурская проблема в Китае, она достаточно остро стоит. Ее, естественно, подпитывают. Все, 70 миллионов в Китае уйгуров этнических. То есть это такой тюркский этнос, который добивается там самостоятельности, добивается каких-то там прав, значит, считает, что они притесняемое меньшинство в Китае, их 70 миллионов. Существуют реальные там столкновения в Китае между, значит, китайскими властями, китайскими полицейскими там были, вот, и уйгурами. Там несколько лет назад, пару лет назад там были серьезные, значит, столкновения. Значит, получается, по вот этой логике, что и Китай туда должен влезть. Я так полагаю, китайцам это глубоко фиолетово. То есть, вот таким образом, я говорю про Сирию, на самом деле мы там вычисляем, что там за кукловоды. Так вот, таким образом и вычисляются эти кукловоды, то есть люди, которые заинтересованы, сражаются за вот эту Сирию, как за последний там оплот, за что-то такое жизненно важное. Дальше они построили зиккурат на Красной площади. Дальше в зиккурате лежит Терафим, значит, некая мумия. Ну, называется это, что мумия Ленина, вождя пролетариата, значит, и в советском обществе чтили идеи Ленина, значит, как, и Ленина как основателя советского государства. Ну, все, советского государства нет. Осталась Россия, значит, обчекрыженная, усеченная Российская Федерация, значит, то, что осталось после вот хозяйничания большевиков в России. То есть от России, значит, отделена Украина, от России отделена Белоруссия, от России отделены ее территории, которые, в общем-то, так сказать, были традиционными территориями, значит, где проживали русские. Ну, вот как бы неизвестно, когда будет воссоединение, не будет воссоединения. Вот. С Украиной вот проблемы огромные. То есть это результат как раз большевистского такого хозяйничания. Что делает, значит, мумия Ленина вот в этом мавзолее? Еще непростая мумия. Вот, говорит, мумия, непростая мумия. Значит, мумия забальзамирована каким-то хитрым способом, который якобы академик Збарский открыл за 40 дней. Корейские ученые бились над тем, как открыть уже там в 80-е годы 20 века, в конце 20 века. 2 года они бились, пытались забальзамировать любимого вождя Ким Ир Сена. Ничего не получилось, пришлось обращаться к Советскому Союзу, и Советский Союз послал специалистов, которые забальзамировали Ким Ир Сена. Зачем-то корейцам тоже вот потребовался вот этот мавзолей. И, значит, корейцы не смогли восстановить этот рецепт удивительный. Вот. Ну и вообще, знаете, как-то удивительно получилось у этого профессора Збарского. Он изобрел рецепт за 40 дней без всяких экспериментов. Вот просто взял и изобрел. А так не бывает. Так не бывает. Тем более в России нет такой традиции бальзамирования каких-то мумий. Никакой традиции нет. Ничего этого нет. На пустом месте взять и изобрести невозможно. Это все равно, что взять на пустом месте изобрести компьютер. Вот взяли, значит, не было никаких компьютеров, даже радиотехнической промышленности, ничего не было. Даже вот обыкновенного электричества не было. Взяли и изобрели компьютер. На самом деле технология достаточно сложная. То есть вот еще как бы такой показатель как странности. И вот этот мумия Ленина удивительно похожа на терафим, на некое оккультное такое ритуальное изделие, не знаю, некий оккультный ритуальный предмет, оккультный предмет, который упоминается в Библии под названием терафим. Специалисты по оккультизму значит, ссылаются на некие материалы, на некие данные о терафиме, что под терафимом подразумевается вот некий значит, бывший, как предмет или не предмет, значит, который был когда-то человеком, которого помещают в специальный раствор, а потом, значит, вот этому человеку кладут под язык табличку золотую с заклинаниями, и вот эта, значит, голова терафима, она вещает что-то. Значит, для этого создан терафим, для того, чтобы он связывал тех, кто с ним поддерживает контакт на земле, с некими богами или демонами. Ну, для нас, для кого-то, может, это некие божественные сущности, для нас это, скорее всего, какие-то демоны. Вот. Но для этого существует терафим для связи, значит, жрецов на земле, служителей культа какого-то и вот, значит, демонов этого культа в неких иных измерениях. Вот таким образом, значит, использовался терафим. И вот в древние времена на Ближнем Востоке, в Библии пророки, судьи, они клеймят, значит, тех соплеменников, которые там взяли, после Вавилонского плена, оттуда взяли с собой терафим. То есть, возможно, терафимы были еще какие-то там скульптурки какие-то. То есть, по-разному, значит, они создавались, эти терафимы. И вот израильские пророки, они клеймят, значит, евреев, которые, в общем-то, так сказать, не отошли от этой скверны или взяли с собой эту скверну. То есть, таким образом мы узнаем, что когда-то там в древности существовал такой культ, существовала такая традиция. Вот. И вот тут удивительная штука, значит, вот эта мумия Ленина, она очень похожа на, технология похожа на терафим. То есть, это не мумия, а нечто, живущее между небом и землей в таком пограничном состоянии. Вот как-то так, понимаете? То есть, опять же, с Барский 40 дней все это дело. То есть вот таким образом мы находим концы своих вот исследований. То, что хотелось сказать по поводу кукловодов. Вот. Поэтому кукловоды, как их расшифровать? Поэтому кукловоды – это некие персонажи, которые существуют, а дальше уже за этими персонажами существуют люди, которые осуществляют. Кукловоды, естественно, не хотят быть узнанными, не хотят дешифровки, потому что опасаются за свою власть и, в общем-то, опасаются каких-то преследований в случае, если они утратят эту власть. Дальше между ними и внешним миром должны существовать какие-то, значит, офицеры связи. То есть, как это управляется, это уже, так сказать, другой вопрос. Вот. А следующий уровень – это персонажи, которые выставлены на политическую сцену, и которых мы видим. Это тоже не самостоятельные, естественно, персонажи, вот, которые частично действуют, исходя из каких-то естественных причин, а частично подчиняются приказам. Частично почему? Потому что, скорее всего, они даже плохо представляют, кто дает им указания, откуда эти указания приходят. Есть такое ощущение. Почему? Потому что до сих пор вот эти товарищи в Кремле, они не могут объяснить, откуда, зачем, что там нужно делать в этой Сирии. Непонятно. С другой стороны, знаете, А вот эти кукловоды, они еще немножко шутники. Не только там в России, на Западе, но в России тоже. Вот я говорил, что вот как можно определить, когда мы видим не политика реального, а какую-то марионетку. Эта марионетка, она выглядит немножко смешно. Какие-то аллюзии, какая-то несуразность в этой марионетке. Ну, вот типичный пример – это Саркози. То есть, удивительно похож на Луи де Фюнес. В молодости это вообще один-один. Саркози, Луи де Фюнес – это можно спутать. Близнецы-братья. Случайностью это быть не может. Если бы какие-то силы всерьез ставили бы вот этого человека, так сказать, во главе Франции, я думаю, что он был бы лидером, точнее, не всерьез, а лидером бы какого-то там, какой-то группы, какого-то движения, каких-то там, так сказать, даже какого-то клана лидером, то это был бы совершенно другой человек, это было бы видно, что это вот лидер клана, за ним идут какие-то люди. А Саркози – это комичный персонаж, за которым, конечно, никого нет. Но его поставили, значит, это все такая искусственная конструкция. Та же самая история с госпожой Меркель. То же самое. Абсолютно искусственная конструкция. Поэтому она стала вот персонажем вот этого анекдота, значит, про сон Мюллера. Вот. То есть там свои кукловоды. А в России тоже есть свои кукловоды. У нас очень часто любит публика, значит, вот такая особенно антисемитски настроена, показывать пальцем на Берлазера. Вот Берлазер, посмотрите на этого Берлазера, посмотрите на Берлазера. Вот. Вот. На самом деле, посмотрите на него сами. Это абсолютно комичный персонаж. А неужели вот евреи в Советском Союзе вот вытащили бы вот этого комика и поставили бы в качестве, значит, авторитетного своего там руководителя или там, так сказать, религиозного какого-то учителя? Но это же очевидно, что этот человек не может вызывать, иных чувств, кроме чувства, так сказать, улыбки. И поэтому смешно, когда вот этот, значит, деятель там трясет бородой, там начинает нас... Значит, он всегда улыбается, надо обратить внимание, всегда улыбается. Он трясет бородой, начинает от нас учить жизни и бороться с антисемитизмом, что вызывает страшное раздражение у публики. А если на самом деле это комичный персонаж. Ну, других комичных персонажей в нашей политике, в российской, вы, я надеюсь, там сами найдете и поймете. Поймете. Вот. Или вот, например, сегодня, знаете, вот что сегодня была встреча главы администрации президента Российской Федерации господина Иванова с Памелой Андерсон. Ну, до этого я все-таки к Иванову относился серьезно. Может быть, особо там не вникал. Но после встречи с Памелой Андерсон, вот, а встреча была посвящена там то ли защите животных, то ли еще какой-то, так сказать, там, важному вопросу. Но, тем не менее, этот вопрос, можно было бы и как бы пропустить мимо. Но, тем не менее, неплохо, когда там человек, который входит там в часть руководителей России, там какую-то десятку руководителей страны, озабочен защитой животных. Хотя там других тут проблем, кроме животных, мама не горюй. Важен сам персонаж вот этой Памелы Андерсон. Кто это такая Памела Андерсон? Я, честно говоря, не очень-то знал ее. Но на слуху имя было. Особо не интересовался. Но тут я посмотрел, какой-то странный персонаж. Значит, полез там, выяснилось, в чем там проблема с этой Памелой Андерсон. Оказывается, там проблемы там. Она фотомодель такая, эротическая фотомодель. Ну, то есть такой, значит, неоднозначной такой истории. Вот. Там какой-то скандал там у нее с грудью был. Вот. Ну, какие-то вот такие вот эротические такие комичные у нее там были проблемы. Ну, там, с публикой, вот, Памела Андерсон. То есть, это некий персонаж, который олицетворяет, в Америке, значит, какой-то, значит, там, фетиш для какого-то охлоса. И вот с этой Памелой Андерсон встречается президент администрации, глава администрации президента Российской Федерации. Значит, сразу, вот я как для себя представил, либо дурят вот этого Иванова, то есть, он-то, возможно, все всерьез воспринимает, но так как он не управляет процессом, значит, соответственно, процессом управляют какие-то люди, которых не он поставил. И не он назначает, и не он снимает этих людей. Соответственно, значит, они вот организовали эту встречу для того, чтобы продемонстрировать людям, понимающим, что, ребята, вот этот человек будет говорить, вот вы там мимо ушей, мимо ушей. Это сигнал, то есть шифр. Вот, это, значит, такая шутка, шутка с ним. Но эта шутка, она подчеркивает его несамостоятельность вот этой фигуры. То есть вокруг него нет людей, которые могли бы отфильтровать вот, и не допустить такие встречи. Очень, очень такие глупые. И, соответственно, верить ему, доверять ему в каких-то раскладах в будущих, а они будут, эти расклады какие-то серьезные, там, конфликтные ситуации, ориентироваться на него не надо. Все. Понимающие люди все это прекрасно поймут. Ну, и вообще, знаете, как вот тот же там, допустим, вот Примаков. Вот этот человек никогда не попадал в комичные ситуации. Никогда. Ну, единственную комичную ситуацию с ним, значит, выдал этот наш телеведущий, вот, Березовского. Сейчас, Доренко. Вот. Значит, талантливый телеведущий, талантливый оратор, вот. И вот он, значит, там насмехался над таким, значит, титановым протезом в ноге господина Примакова. И, видимо, он как-то так вот насмехался, что задел. И все. И 10 лет там этого Доренко не было ни на каком экране. Потом Доренко чуть не посадили за то, что он там наехал на мотоцикле на какого-то военного. Вот, он там, видимо, отбился как-то, вот, или там ему сказали, ну все, ну ты понял. Но он, видимо, все понял. И сейчас его там разрешили где-то там вещать в стороночке. Вот. То есть, надо понимать, что серьезными людьми не шутят. А вот с этими шутят. Или, например, вот сегодня тоже, так сказать, вот, значит, история про значит, нашу там центр имени Курчатова. Сегодня по ящику целый день крутили встречу президента Российской Федерации с господином Ковальчуком, который там был директором центра имени Курчатова, или там, значит, там ИО директора, и вот его назначили. И вот этот товарищ Ковальчук приносит какую-то карту, вот, не карту, там какую-то там фотографию длинную, вот. И вот, значит, видимо, вопрос так стоит, что, значит, нужно выделить деньги какие-то, и вот, значит, ну, нужно какую-то постановку. И вот эту постановку разыграли для нас. И в этой постановке он объясняет, что сделал этот институт. Начинает длинно и нудно рассказывать о том, что этот институт взял, значит, там на Новой Земле или в какой-то бухте реакторы атомных подводных лодок, списанных. Вот. Они были разбросаны. И вот, говорит, что сделал наш институт? Вот были разбросаны реакторы атомных подводных лодок. Мы все это тщательно убрали, вот эту, так сказать, часть побережья. Там где-то в Арктике, где там ни людей, ни пингвинов, ничего нет. Вот, ну, больше нет задач вот у этого института. Огромное здание под Москвой, там огромная территория, там тысячи человек работают. Вот они убрали эту территорию, часть, кусочек побережья. И поставили реакторы в ряд. Теперь, говорит, они вот в рядок стоят, эти реакторы, 74 реактора списанных. Вот мы, видите, как, значит, следим за тем самым, чтобы люди там могли отдохнуть. Знаете, полный бред, там Арктика, да, да, Северный Ледовитый океан, вот, чтобы там люди могли отдохнуть. Ну, да. Дальше, значит, он там рассказывает о том, что, ну, и продолжаем мы заниматься, значит, фундаментальной наукой, вот токамак. Вот токамак, вот сейчас вот нам дальше диктор рассказывает про токамак, что да, вот, так сказать, покорение, значит, энергии термояда, вот, значит, термоядерной энергии, с помощью которой там будет человечество откроет, значит, бездонный источник дешевой термоядерной энергии. Что хочу сказать про токамак? И вот показывали там какие-то железяки, там, ну, чувствуется, в эти железяки вбито денег, ой-ой-ой, вот, что называется, мама не горюй. Так вот, про этот токамак я слышал еще в юности. В юности, еще будучи там, да не в юности, будучи ребенком. Тогда я тоже там, помню, какие-то документальные фильмы, киножурналы. Тогда не было, значит, вот, как сейчас там, значит, National Geographic, вот таких, так сказать, полноценных фильмов. Там киножурналы были. Вот Про Токамак выдавали перед там, фильмами, значит, там, в такой в прайм-тайм рассказы о том, что скоро советские ученые овладеют энергией термоядера, вот, и дадут человечеству источник, бездонный источник дешевой энергии. Вот-вот-вот скоро. Ну, не так, чтобы скоро, но говорили, ну, там, через там, 5, 7, 10 лет. То есть это было там 70-е годы. 70-е годы. А сейчас, как вы знаете, наступили уже там 2015 год, там, середина там, 20-х годов, там, 21 века. Прошло 40 лет. А ВОЗ и ныне там. Значит, понятно, что это все не так просто, и российские ученые никакой энергии термоядера не овладеют в ближайшие там, 200 лет. Вот. На самом деле все это дурилка. Вот на вопрос о том, чем занимается этот институт, значит, огромное количество там, каких-то значит, ученых, в кавычках, ну, сколько миллиардов они там осваивают там рублей, там, может, долларов. Вот, ну, одному Кремлю известно. Так вот, в ответ отдача такая. Отдача, вот Токамак и уборка значит, реакторов на побережье там, Северного Ледовитого океана. Вот все, это выхлоп. На самом деле, вот тоже говорит о том, что вот людей, которых показывают нам, которые якобы тут чем-то руководят, на самом деле, это просто постановочная часть. Потому что серьезному человеку все-таки вот эту информацию не дадут вот стоять рядом с какими-то вот шарлатанами. На самом деле, весь этот Курчатовский институт – это шарлатаны на сегодняшний день, которые высасывают огромное количество денег, пользуясь вывеской фамилии Курчатова, создателей там, значит, даже не создатели, они были там, такие карандаши подносили немцам, которые делали атомную бомбу Советскому Союзу. Потом они научились это делать, то есть они все-таки были учеными, что-то они там делали. Немцы уехали, источника информации не стало, я так полагаю, работы на этом и закончились. А денежки-то платить им получать хочется, осваивать деньги, там, понимаете, закупать какие-то металлы, вот. Соответственно, значит, там что-то соединять, вот, значит, какие-то устраивать эксперименты. Вот, ну, да я думаю, что даже там дело не в экспериментах. Вот, там все уже давно отэкспериментировано. Вопрос в том, что нужно кормить вот эту вот шоблу ученых огромную, псевдоученых, которые изображают из себя физиков. И якобы исследуют, значит, там, тему получения дешевой термоядерной энергии. Тоже вот так же можно оценить степень, степень того, насколько эти люди, вот, кому это все показывают, влиятельны в стране. Хотя я думаю, что, конечно же, значит, и господин Иванов это влиятельный еще человек в стране, без всякого сомнения. Но на самом деле кому-то нужно продемонстрировать, что его степень влияния, она имеет ограничение, что за ним кто-то или над ним кто-то есть, который более влиятелен, который им управляет, и, значит, могут подвести вот эту даму, показать. Вот. Или, например, там вот даму там Памелу Андерсон показать, вот, значит, его в такой вот, ну, в двусмысленной ситуации. Очень двусмысленной ситуации. То есть не обязательно ему было встречаться с этой Памелой Андерсон. Не обязательно, совершенно. Если хотел бы там заняться там, защитой животных, в мире существует масса авторитетных людей, с которыми можно на эту тему встречаться и обсуждать. И действительно защищать вот этих животных. Вот что я хотел по этому вопросу сказать. Значит, персонажи, которые там вызывают какой-то юмор, ну, там откровенно должны быть персонажи вызывать какой-то смех. Они должны быть откровенно комичны. Ну, например, Берлазер, он откровенно комичен. То есть, и тут никаких иллюзий не должно быть о том, что это представитель каких-то масонских кругов, которые там втайне управляют Россией. Ну, подумайте сами. Но эти масонские круги там, наверное, так сказать, могли бы там найти, так сказать, кого-то поинтереснее. Вот. Нет. Наоборот, показать. Наоборот, опустить тему вот до этого уровня. Вот до этого уровня. Так, сейчас я там ваши вопросы зачитаю. Так, сейчас. Волошин. Президент России предложил присвоить имя Евгения Примакова, одному из строящихся кораблей ВМФ России, и учредить медаль в честь политика. Идет камлание воинствующих кремлян для небесного покровительства их интересов. Идет подготовка к большой войне. Ну, естественно, нужно продемонстрировать, значит, лояльность вот к этому, так сказать, вот ушедшему Примакову, потому что там его кто-то сменил. И какая-то преемственность, видимо, существует. А может быть, показать каким-то, может быть, западным кукловодам: ребята, тут преемственность существует, за Примаковым пришли другие люди, которые чтут его память, и так что вы там не беспокойтесь. Может, для этого корабль решили назвать. Так, Юрий, Москва. Здравствуйте, уважаемый Владислав. В Древней Греции черь называли охлос. Соответственно, на Украине хохлы, очевидно, делятся на хохолос и правящую им хохлократию. Но шутки шутками. Конечно, с Украиной тоже вот такая типичная разводка. Какая-то игра вот с этим населением, несчастным населением. Несчастные совершенно люди. Совершенно несчастные люди, то есть, которым показывают, рассказывают о блокаде Крыма, то есть, они на их глазах, их соплеменников, людей, значит, их родственников, многие же там в Крыму, там, значит, на Украине имеют родственников, просто представляющих один и тот же народ, просто обрубили им электричество. И издеваются, потому что на самом деле, вот когда, значит, отключили электричество, там вот эту блокаду устроили, это на самом деле вот это вот отключение вот электричества, оно вот даже в Германии сказали, это форма геноцида. И вот это население Украины заставляет все это терпеть. Заставляет терпеть эту безумную власть. Я вот почитал вообще, значит, материалы по Украине, что там происходит. Волосы дыбом встают. То есть, на самом деле, оно и так понятно со стороны, что вот в нынешнем формате у Украины никакого будущего абсолютно нет. Абсолютно никакого будущего нет. Но, насколько я понимаю, тем, кто живет на Украине, им это все видно лучше. И они это переживают острее, и безысходность, она там, значит, имеет совсем, значит, такое явное такое проявление. И вот автор, которого я читал, он пишет, что на самом деле среди тех, кого, с кем он встречался, говорил, там не с одним десятком людей, только один человек был доволен, потому что он уезжал там семьей на Запад. А у остальных была полная безысходность у всех. Вот там, у таксистов, официантов, людей на улицах, у знакомых, у всех. Выхода из этой ситуации, в которой они оказались, нет. Нету. Понятно, что, значит, ни в какой Запад эта Украина там в ближайшие там 50 лет не интегрируется, а и не факт, что и в 50 лет интегрируется. Это стало со всей очевидностью ясно, что их просто обдурили. Что это вот власть, которая вот эта комарилья, которая захватила власть, она и была у власти. Самое главное, что она и была у власти. Просто она скинула там очередного пахана и просто глумится над населением, выкачивая последние соки. Здесь так симптоматично заявление Саакашвили. Это очень важно, заявление Саакашвили. То есть, вот этот человек, он заявил на днях, причем я это почитал на каком-то из украинских сайтов. Он сказал, что он не ожидал такой коррумпированности и такого пренебрежения украинского чиновничества и украинской элиткой к собственному народу. Он говорит, вот степень цинизма она поражает. И если там, он, значит, говорит, если там где-то там в Нацбанке, там еще там в команде президента, он как-то там про эту команду президента как-то по-другому, чуть помягче выразился, воруют, но тоньше, то в команде премьер-министра, совсем уже это делают тупо и нагло. Это сказал человек из другой страны, из другого государства, выходец, из Грузии. И это очень симптоматично, и это подтверждает вот этот вывод и ощущение украинцев, что выхода нет. Дело в том, что там и в Грузии-то не все там гладко-сладко и было. Но, тем не менее, там была какая-то элитка, которая могла все-таки как-то ограничить свои аппетиты. И сам он, этот Саакашвили, не святой. и тоже там какие-то деньги там он тратил на... Когда ехал, там, ездил в Вашингтон, ему там, я так, ну, знаю, там ему вменяли в вину оппозиция, что он там снимал там апартаменты по $1500. Что там он на кого-то там деньги потратил какие-то. Вот. То есть далеко он не святой. И что жена там куда-то там ездила. Но насколько я понял, значит, его потрясло отношение от украинской элитки к Украине и к собственному народу. То есть безысходность полная. Полная. Объемы воровства. Он сказал, что вообще его там удивили объемы воровства. То есть воруют все. Значит, вот тоже как бы вот с этой, вот вы говорите, там охлос, там, значит, и там шутите. На самом деле несчастный народ. И еще этот народ отправили убивать друг друга. Понимаете, вот на, значит, на востоке Украины, там, на Донеччине, на Луганщине их заставляют убивать друг друга. И еще заставляют аплодировать, когда там какие-то идиоты объявляют блокаду Крыма. Не пускают туда, в Крым, там, продукты питания, которые, ну, нужно продавать. Ведь люди, если везут там продукты питания в Крым, продают, они получают какие-то деньги, выручают за свой нехитрый товар, который производит вот эта украинская земля. Ну, и на эти деньги они могут купить там бензин, другой товар, который крайне нужен вот им самим, этой же Украине. То есть получить фактически в виде, вот за рубли же они продают, получить конвертируемую валюту. Строй товары, стройматериалы какие-то. Кому нужны украинские стройматериалы в Польше? Или там в Венгрии, или там в Словакии? Или там, не дай бог, в Германии? Никому абсолютно не нужны. Значит, все можно продать только вот там, значит, в Крыму, там, в России. Все, нет. Загнали этот народ, значит, и выхода не видно. Поэтому уже как бы не смешно. Так, Веста, добрый вечер, Владислав. Если действительно настало время исполнения пророчеств, то значит Россия очень правильно и вовремя ввязалась в эту эпическую битву, и было просто не отвертеться. Ну, здесь я хочу сказать, да, с одной стороны, высшие силы, они, конечно, ведут ситуацию вот к этому столкновению. Но кремлевские ввязались туда не потому, что там их высшие силы ведут, а у них там свои интересы. Значит, и если бы, вот, может быть, другой режим в России был бы, и не надо было бы ввязываться. Но, с другой стороны, возможно, будет какая-то развязка, потому что и русскому народу тоже нужна развязка. Нужна нам какая-то развязка, потому что, ну, должен вот этот период вот этой вот этого нового ордынства, он должен закончиться. Он как-то должен закончиться. Выход должен быть. Из Советского Союза мы должны выйти. Мы еще не вышли из совка. Мы еще там. Мы еще полностью там. Еще русский народ не воссоединился. Потому что на Украине, в Беларуси живет тот же самый русский народ, он должен воссоединиться. Он еще не воссоединился. И русскому народу еще предстоит какая-то миссия в этом мире. Причем миссия, которую он будет делать для себя, какую-то работу для себя, но он попутно выполнит еще и какую-то более, видимо, значимую миссию. Так, Владимир 82. Большевики закрывали церкви и мечети. Вместо них построили зиккурат. Материальное напоминание о религии и мистических таинствах. Коммунисты декларировали любовь к пролетариату. Его прообраз был в древнем Вавилоне в статусе двуногого говорящего скота. Зиккурат – классическое орудие господствующих классов, насаждавших массам опиум для народа. Ну, это инструмент управления. Это с одной стороны. С другой стороны, некого служения, некая сверхзадача, некий культ, которому жрецы должны служить. И для того, чтобы поддерживать этот культ, для того, чтобы выполнять какие-то необходимые там ритуалы вот этого культа, нужно и обладать властью. То есть, а власть – это бонус. Ну, я так полагаю. Власть – это бонус к этому культу. Значит, Владимир Н. Кстати, во Франции сегодня победила Ле Пен. Ну, очень, конечно, рады за Ле Пен, но боюсь, что для Франции пока еще сказать, что там Франция сейчас, скоро там она спасется, представляется еще пока преждевременным. Тем более Нострадамус, значит, предсказал, что Франция окажется во власти знамени ислама, зеленого знамени ислама. Все идет к этому. Так. Виктор, Владислав, здравия. Сергей Доренко раньше на своем радио часто любил говорить, когда речь заходила о русском народе, что русский это тот, кто рыгает кислой капустой. Ну, замечательно, это его перл был. Я помню, этот перл нашел. Нашел, что вот эти вот как бы русские, это вот они себя кого-то строят. Значит, на самом деле это те, кто там рыгает кислой капустой, называют себя русскими. Все мы помним. Все мы помним. И вот важно, очень важно, чтобы мы не забывали и этих людей, и их слова. Почему? Потому что если мы не будем забывать об их словах, это каким-то, нас, каким-то образом нас убережет от того, чтобы следующая генерация вот этих вот, так сказать, товарищей, которые, значит, обслуживают власть, обслуживают кого-то, власть придержащих, чтобы они следили за своей речью и немножечко так смотрели в будущее. Если они уже будут следить за своей речью и смотреть в будущее, то, глядишь, это и будущее настанет. А Доренко всегда нужно это напоминать. Человек, хотя человек может исправиться, он может извиниться. Вот, но пока извинений я не слышал его. Он может извиниться. Причем однократных извинений маловато будет. То есть нужно несколько извинений. Там, ну, я не знаю, там, в монастыре нужно ему там, если он там православным считает, посидеть там полгодика, вот, помолиться. Может, еще там что-то сделать такое, знаете, вот, значит, чтобы мы ему поверили. А пока, значит, вот этого не произошло. То есть покаяние не произошло, а должно быть покаяние. Это важный момент. Так. Вар, получается, надо искать некомичных персонажей. Ну, вот сами смотрите. Вот я смотрю вот по телевидению, там выступает такой политолог Привалов. Вот. По там «Россия-24». Вот нормальный человек. Вот видно, что нормальный человек. Человека с таким лицом, с логикой, вот он там какие-то там филиппики произносит. На самом деле вот в правительстве нет ни одного вообще близко. Там есть все-таки персонажи, заслуживающие доверия, ну, такие спецы, технари. Но там нет ни одного по-настоящему такого, значит, авторитетного человека, который был бы авторитетен для какого-то круга людей. Нету. Там все какие-то вот назначенцы, вот знаете, вот, так сказать, клерки, в лучшем случае. Иногда просто комичные персонажи, иногда клерки. Ну, вот, например, вот, значит, Кириенко. Вот я не знаю, как к нему относиться. Вот, с одной стороны, он комичен. Вот. И вот, знаете, когда его назначили премьер-министром, и какая-то часть людей, а он же там какие-то обещания раздавал, еще что-то, какая-то часть людей все-таки сообразила, что нет. Если вот такого кадра назначают премьер-министром, здесь какой-то подвох. Ну, точно вот подвох он был. То есть через там несколько месяцев произошел, значит, дефолт, вот, и, значит, масса людей там потеряли деньги. То есть вот комичный персонаж. То есть это вот сигнал понимающим людям, понимающим, многие вещи не говорят, не созваниваются по телефонам там, или там, Петя, там, ты знаешь, вот, вот этот будет тебе говорить, вы там, значит, ты там ему не верь, не слушай его. Сигнал передается вот таким образом. А некомичных персонажей, в общем-то, там и нет. Ну, нужно искать, да. Ищите. Ищите некомичные персонажи. Так, Паровозов. А вот кремлевские наверняка-то слышали пророчество Ванги. Оно не в их пользу. Зачем они-то полезли туда? Неужели вариантов не было других? Амировские кукловоды, то они еще те гроссмейстеры. Согласно пророчеству, они победят, но победитель будут не они. Как в кучу связать всех? Ну, во-первых, кремлевские слышали, знают пророчество. Может быть, там Ванга повторяла не один раз. Дело в том, что высказывания и, значит, там, и там какие-то, значит, пророчества Ванги, они постоянно записывались. То есть Ванга постоянно записывалась. То, что она говорила своим посетителям, записывалось. Один экземпляр оставался в Болгарии, второй экземпляр уходил в Москву. То есть КГБ и болгарский филиал КГБ, то есть болгарская спецслужба, то есть аналог КГБ, они там все это писали, но под контролем старших товарищей из Москвы. То есть поэтому я думаю, что в Кремле там знают побольше, вот, значит, по поводу будущего. Это первое. Второе, Они знают, что, это, что вот когда, если Сирия падет, для них все закончится. Они и так это знают, потому что в Сирии у них там, видимо, там какой-то вот этот оккультный ритуальный центр. Но им нужно оттянуть время. Оттянуть время. Понимаете, они сражаются, потому что у них нет другого выхода, оттянуть время. А вы говорите, если бы они опустили лапки, то все, уже как бы там, значит, снесли бы Башара Асада, снесли бы режим алавитов, и все. И зиккурат перестал бы, возможно, работать. Возможно, еще что-то изменилось. То есть культ отправлять там в Кремле невозможно было бы. То есть что-то бы для них поменялось. Это они стараются этого не допустить. Если бы что-то поменялось раньше, то здесь уже, так сказать, тоже что-то завертелось бы. Но вы обратите внимание, как связаны, значит, события в России и Сирии. В Сирии давят на этого Асада, там что-то какая-то каша заворачивается. И в России, понимаете, вот все разворачивается. Значит, какие-то события тоже разворачиваются. Значит, там вот эта вот, война компроматов. Один клан пытается, значит, укусить, столкнуть другой клан. Значит, сегодня сообщения пошли о том, что там погибший бизнесмен еще какой-то, значит, имел дела с сыном Чайки, там Артемом Чайки. Вот он, значит, погиб. Вот родственники считают, что он не мог сам покончить самоубийством. Он предполагается, что он, значит, стал жертвой покушения. Ну, намекается на, значит, на детей Артема, на детей Чайки, генпрокурора Чайки, на этого Артема. То есть в этой ситуации они вынуждены будут все-таки убирать Чайку. И тогда разворачивается, и, возможно, уже сейчас развернулась битва за того, кто будет на этом месте. То, что, вот, знаете, у нас читатели, слушатели говорят, да нет, там в Кремле не заметят это, ничего, так сказать, подобного. Я думаю, что в Кремле заметили и понимают, что нахождение вот этого персонажа на этом месте, оно не является, в общем-то, не играет для них такую позитивную роль. Вот, они не являются хорошим. Вот. Нужно что-то делать. Нужно что-то делать, но для того, чтобы поменять, значит, нужно подобрать кадр. И вот сейчас, скорее всего, там где-то в закулисье идет борьба. Борьба за этих, за того, кто будет назначен на это место. Потому что не могут же вот отправить в отставку, ну, и поставить там какого-то ИО. Нет, борьба должна сейчас быть проведена. Я так полагаю, что дни Чайки сочтены. Все такой выпад. Серьезный. И дальше, в общем-то, так сказать, такой шлейф каких-то событий, каких-то темных историй, темных дел. Тут еще не только российская публика, тут и мировая же публика, она же смотрит на это дело. Там же тоже люди осведомлены. Поэтому придется убирать. Это почти 100%. Хотя, значит, сыну там и, значит, и грамоты какие-то давали. Но это все, конечно, Филькины грамоты. Так. Борис, может ли получиться, что волей злого проведения, пока военно-космическое воинство не выпрут из Сирии, интересанты смогут запрятать поглубже тамошнее главное Кащеево яйцо, обрекая Русь еще на многие годы наслаждаться мороком? Хотя в предсказания верю всей душой, но вот вопрос времени. Искренне надеюсь, что волнуюсь понапрасну. Ну, тут уж надо, значит, смотреть, как эти события идут, и, значит, верить в это проведение. Идут они в правильном направлении. Идут они в правильном направлении. Вот. И я так полагаю, что если бы у них были бы другие инструменты, удержая, вот, значит, сохранение этого морока без вот Сирии, я думаю, что они бы там переключились. Возможно, таким вот, такой точкой был там Афганистан. Зачем-то вот Советскому Союзу страшно понадобился Афганистан. Я так полагаю, что они до сих пор не знают, зачем вот эти вот военные, зачем этот Афганистан. Даже слово такое придумали, значит, по поводу Афганистана, такой Говнистан. Не понимают, что там делала наша армия. Но, знаете как, в мире существует несколько таких центров, в которых, возможно, остались какие-то, значит, допотопные артефакты, возможно, какие-то, значит, какие-то оккультные там центры какие-то, ритуальные, мистические центры, я не знаю. Но одно точно знаю, что Афганистан является вот той страной, где такие точки существуют. Ну, во-первых, я рассказывал о том, что там в Афганистане какие-то пещеры, там тысячи километров каких-то пещер, о которых никто не знает, кто их создал и когда. И зачем. Дальше известно, что религия Бон пришла в Тибет из Афганистана, с территории Афганистана. Там тоже какие-то горы есть, но там центр вот это вот, значит, был какой-то. И все эти товарищи переместились туда вот, в Тибет. Ну, то есть это однозначно зафиксировано точно. Был такой ученый советский, там, питерский, Кузьмин. И вот он написал книгу. Вот я эту книгу читал, она у меня есть, эта книга. И вот там как раз он ищет истоки вот этой тибетской религии, вот этой религии Бон, а уже ныне последующий тибетский вот этот буддизм, ламаизм, он впитал в себя традиции религии Бон. Ну, там произошел такой некий синтез. И вот эта мистическая такая традиция тибетская, вот тибетские вот эти традиции, они начинают, ведут свое начало откуда-то вот с Афганистана, откуда-то оттуда пришли вот эти носители тайных знаний. Причем это же реальные тайные знания. Помните, я вам говорил о перерождении душ? Так вот, Далай-лама, это же как бы типичный пример перерождения одной и той же души на протяжении там десятков поколений. Самое, что интересно, таких линий в Тибете официально около 600. 600 линий вот этих вот, значит, воплощение одной и той же духовной сущности. То есть, вот, значит, ну, естественно, она воплощается, так сказать, умирает этот, значит, этот человек, носитель, там, очередной носитель этой сущности. Эта сущность, она как бы воплощается, так сказать, в ребенка через какое-то количество времени, и, значит, следующие люди узнают: о, вот он, так сказать, тут это там, Вася Пупкин воплотился. Вот, значит, и все там все серьезно. Все серьезно. И вся эта традиция, она пришла с Афганистана. То есть Афганистан имеет какую-то вот важную такую сакральную ценность. Вот. Значит, Сирия тоже имеет какую-то вот такую ценность. Значит, дело в том, что в Сирии там появились вот эти какие-то, значит, там религиозные культы. Вот оттуда вышли. Там якобы там был вот как раз вот этот сад райский, вот, значит, Эдем. Ну, что, значит, где-то вот какой-то прообраз Эдема существовал. И вот это вот как бы нужно зачем-то. Так, сейчас. Ага. Илья СПБ, по поводу Примакова. Помнится, была история в конце 90-х с избиением артиста КВН. Он пошутил про старый примус. И почему-то решили, что это о Примакове. Да не любил персонаж шуточек над собой. И со стерхами, как президент РФ, не летал. С Памелой Андерсон, как Иванов, не встречался. Да, серьезный человек. Видите, значит, там пошутил над ним этот, как его, Доренко. И вот что с Доренко приключилось. А ведь талантливый человек. И какая разница, так сказать. Сам он, Доренко, кто такой? Шут Гороховый. Его задача говорить то, что ему скажут. Отстаивать интересы хозяев. Нет, ему поставили на вид. Поставили на вид, чтобы другим неповадно было. Я просто помню даже эту передачу. Ее там в двух, там, трех вариантах там пару раз повторяли. И вот хи-хи-ха-ха, я думаю, что ему, так сказать, напомнили. Хотя вроде бы он этому режиму вроде бы помог. Ну, значит, там мочил, значит, Лужкова с Примаковым. Вот. Но я так полагаю, что перешел некие грани и не понял тонкую игру кукловодов. Так. Денис, здравствуйте. Сегодня Песков уже ответил по чайкам. Речь в докладе идет о совершеннолетних детях генпрокурора, а не о самом чиновнике. Это ни о чем не говорит. Дело в том, что скандал приобрел международное звучание. И я так полагаю, что в мире все это, значит, видят, заметили, поставили галочку, вот, там перепечатывают масса там сейчас западных изданий. Оставлять его никак невозможно будет. Дело в том, что генпрокурор России — это не только, значит, фигура внутри страны, это некая представительная фигура российских правоохранительных органов и за рубежом. То есть, когда вот там пытаются кого-то там прижучить, какого-то там, значит, преступника, попросить выдачи, кто обращается там с ходатайством о том, чтобы вам выдали там, или там, значит, рассмотрели дело? Генпрокуратура РФ. В данном случае это вот фигура международного такого масштаба излучения. И товарищи на Западе, они не переминут там этим делом воспользоваться, там будут шутить и скажут, знаете, значит, вы там разберитесь со своим генпрокурором, а потом уже там к нам всякие, значит, там обращения, там, ходатайства отправляйте. Поэтому, я так полагаю, вот в Кремле очень хотели бы его оставить. Он очень устраивает какие-то разные кланы. Но придется убирать. Потому что, возможно, там какие-то правила существуют. Может быть, там этому, значит, генпрокурору там должен кто-то наследовать. Вот, или, значит, у этих самых у представителей клана Гадюк есть возможность пропихнуть своего человека. Ну, как-то там. Может быть, скамейка запасных-то она большая, но вот нужен такой очень доверенный человек. Очень доверенный человек. Ну, или обладающий каким-то качеством. По какому принципу этих людей назначают, я не знаю. Вот мы тут обсуждали вот с единомышленниками, значит, какой-то принцип, писали как-то об этом. Вот. Что, возможно, этот принцип, он имеет вообще какое-нибудь нумерологическое начало. Вот дата рождения человека, его там имя, переведенное в цифры, там, значит, дают какую-то цифру. Ну и плюс там какое-то астрологическое какое-то там значение, которое там важно. И жрец этого культа говорит, да, вот он как раз подходит. С точки зрения логики непонятно, потому что вот все эти назначения, они абсолютно алогичны в большей, по большей степени. Там есть какие-то логичные сейчас, но по большей степени вообще нелогичны. Но как-то оно работает. Удивительным образом все это работает. Вот, может быть, они сделали бы логичные назначения там, тот же, там, во времена того же Ельцина. И все бы навернулось давным-давно. А вот они сделали вот такие назначения. У каждого там вот с точки зрения как, значит, нумерологии какой-то свой знак есть, какой-то, значит, какой-то там, какая-то астрологическая такая у него там кармическая такая линия. И вот все это вместе дает некую устойчивость. А назначили бы они по-другому, там и режим бы рухнул. А они, видимо, там выстраивают по своим каким-то правилам. Так, Виктор, помимо Ванги, еще есть куча предсказаний греков и сербов. Русские освободят Царьград, Турция перестанет существовать, армяне вернут Арарат, курды обретут государство и так далее. Да, мы вот дали вот эти предсказания. Ну, знаете, надо еще понимать, что вот у греков, у армян, у них есть вот такая вот мечта. Мечта. Тут нужно делать поправку. Иногда вот, значит, как бы ясновидящий видит то, что им хочется видеть. Вот. Но вот есть ощущение, что будет у них какой-то шанс. И у греков. У греков это однозначно. Однозначно есть масса предсказаний на эту тему. И они однозначно очень серьезно верят в то, что Константинополь им вернется. Хотя, казалось бы, прошло свыше 500 лет. 550, там, 560 лет. Константинополь взят в 1453 году. Все. Ушел, уехал. Стамбул. Тем не менее верят. И шанс у них в начале 20 века, то есть в 21 или 22 году, когда вот была вот эта греко-турецкая война, шанс у них был. Ну, я думаю, что еще будет шанс. Ну, посмотрим. Тем более, видите, как разворачиваются события. Эпические события. Знаете, такого библейского уровня. И вот именно на этой земле. Я так полагаю, что мы идем вот как раз к этой битве Армагеддону. Кто там будет Гога Магога? Что там будет? Мы не знаем. Вот. Но что-то оно вот к этому идет. Так. Игорь Киров. Новость. Премьер Ирака заявил, что у Турции осталось 24 часа на вывод войск. Ну, Ираку вот в его ситуации, конечно, такие заявления выдавать, мне кажется, несколько опрометчиво. Здесь что интересно вообще с этим вот ИГИЛом, с этим исламским государством? Самое-то интересное не вот сейчас, не те, что события сейчас произошли, а вообще в мире события, они, вот мир, он этими событиями, значит, так сказать, они уже в проекции. И происходящие, они говорят о том, что мир созрел для этих событий. Вот я просто приведу пример. Самый яркий, самый такой видный для нас пример, когда там на Украине наступило какое-то вот такое смутное время, отряд Стрелкова, состоящий из 50 человек, из 50. То есть на миллион населения Украины, там, правда, 40 миллионов, значит, на миллион населения Украины, там, чуть больше одного человека. Достаточно оказалось, чтобы сотрясти основу этого государства, и часть регионов отделилась, и там 50 человек инициировали создание целых двух районов с населением 7 миллионов человек, которые, значит, выступили с такими лозунгами, желанием отделиться, создать некую свою государственность. Значит, представляете, насколько народ, население, они уже, так сказать, на взводе. А вот на Ближнем Востоке, вот это исламское государство, там ведь что? Там тоже похожее событие было, вот это исламское государство. Как оно начало? 800 человек, а у них было всего 800 человек. 800 человек, это ничего. В масштабах Ближнего Востока 800 человек берут полуторамиллионный город Мосул. Там год там или сколько там назад они берут этот город Мосул и развивают наступление на Багдад. 800 человек. Армия разбегается, структуры государственные разбегаются, и население поддерживает этот, значит, эти 800 человек. То есть это говорит о крайней хрупкости современного мира. О том, что людям устройство этого мира, оно не очень нравится. Не везде. Не везде. Но во всяком случае, вот эти точки напряжения, они есть. Возможно, это эксперимент американцев. То есть понятно, что за ИГИЛ там стоят какие-то западные спецслужбы или там каких-то западных спецслужб. Возможно. Значит, они хотели проверить, как это, можно или нельзя. Выяснилось, что вот эти 800 человек приезжают в этот город Мосул, берут этот город Мосул, и официальные структуры, освещенные там Америкой, ООНом, и хрен его знает, так сказать, вот, они разбегаются. Значит, тут недавно попался материал, значит, в разных точках мира расцвел цветок удумбар. Значит, какой-то буддийский цветок, который, значит, такой маленькие-маленькие такие, значит, эти росточки, вот, микроскопические. Ну, не догадался, значит, там подготовить фотографию, чтобы вы видели. Но такая информация есть. Вот этот цветок удумбар, согласно предсказаниям пророчествам, там, сведениям таким полулегендарным, полумифическим, вот, он цветет раз там то ли в 2,5, то ли в 3000, так сказать, лет. То есть и последний раз он цвел там, значит, когда там Будда должен был прийти. Вот этот цветок расцвел. Он появился. Его там он такой маленький, там, тоненький такие, самые там растет он там на металле растет, на там, каких-то кирпичах растет. Вот тот цветок. Вот он появился. Знаете, вообще мы вот находимся в преддверии каких-то вот таких каких-то глобальных событий. Дай бог, чтобы эти события все-таки протекли. Вот мое желание, чтобы они протекли как-то так помягче, более эволюционным путем. Возможно, человечество и, в общем-то, элита человечества, какие-то люди, они уже достигли такого определенной степени мудрости, чтобы не препятствовать этим событиям. Вот. Но эти события, они, на мой взгляд, на подходе. Потому что, ну, вот, знаете, значит, во-первых, люди научились и уважать пророчество. Несмотря на то, что на дворе там 21 век, мне кажется, к пророчествам более серьезное отношение, даже чем там в античные там, и в древние времена. Опыт, человечество накопило опыт. Исторический, социальный опыт, вот, для того, чтобы, ну, значит, нивелировать какие-то вещи, не доводить до каких-то конфликтов. Так. А паровозы. В воскресенье видел в телевизоре сюжет про столетнюю баронессу. Хочет умереть в России, а эмигрировали они в начале 20 века. Да еще одного представителя эмигрантов, высокопоставленных чинов того времени. Может, почву зондируют. Интерес народа к теме. Ну, вообще, сама вот эта тетенька, я тоже видел этот сюжет, она очень интересна. Вообще очень интересная. Вообще, столетие. Ну, вот ощущение, что вот что-то возвращается. Возвращается развилка времени, которая была у русского народа 100 лет назад. Возвращается. Что здесь будет, как оно будет происходить, я не знаю. Сейчас мы ничего не можем точно предвидеть. Мы можем только вот смотреть и наблюдать за этими событиями. Они идут сами. Вот эти как бы верхушка, вот эти две головы вот этого дракона, тут написали правильную такую, так сказать, сентенцию, что значит, это не там сражение там лягушек и жаб, гадюк и жаб. Вот. А две головы дракона. Ну и так, так тоже можно обозначить. Вот. А оно идет. Дальше снаружи, так сказать, давят вот этот постбольшевистский режим. Дальше события в Сирии. Дальше события на Украине. Все это является вызовом вот той системе, которая была построена большевиками в 1917 году. Начала строиться. И в то же время вот на Востоке вот они события одновременно. То есть вот там вот этот Ближний Восток, он тоже созрел для каких-то событий. Все оно вместе. Так, Алексей, Крым отказался принимать украинскую электроэнергию. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров не собирается сотрудничать с Украиной в вопросах энергоснабжения даже при условии подачи энергии. Ранее президент Украины пообещал восстановить подачу электроэнергии. Ну, уже поздно, поезд ушел, уже не нужно. Уже не нужно. Я, так сказать, несмотря на то, что население будет еще испытывать какие-то страдания, я думаю, что население в Крыму должны, в общем-то, ну, набраться терпения и отказаться от этой электроэнергии с Украины. Все, обрубать нужно, и все, до свидания. Пусть Украина там, значит, двигается своим курсом. Ну, как, куда она двигается? Украина, значит, никуда не двигается, это просто украинцы, вот этот народ, несчастные люди, они являются просто полем для экспериментов. Полем для экспериментов. Не знаю, может быть, таким образом хотят поддержать Кремль? Такое тоже возможно. Показать, значит, здесь, что, вы знаете, значит, если вот тут не будет Кремля, вот будет как на Украине. Ну, не знаю, не знаю. Вот. Но специально такого сделать невозможно. Нет, это просто пренебрежение вот этим людям. Мне кажется, даже американцы бы не додумались до такого. Нет, это вот местная постсоветская, постбольшевистская элита, целиком и полностью большевистская. Это никакие не националисты. Какие они националисты? Какие они националисты? Чего националисты? Нацисты, да. Ну, вот это как раз типичный пример, что нацизм – это не форма национального такого самосознания, проявления и борьбы за национальное самосознание, за национальное самоопределение. Это просто способ захвата власти. Вот какие-то вот люди, значит, под этой вывеской захватили власть вот на вот этой территории и просто измываются над народом. То есть это те же самые большевики. Тогда большевики захватили власть под вывеской, там, значит, землю крестьянам, фабрики рабочим. Вот. Мир двойцам, мир хижинам, война дворцам, ну и так далее. Ну, вот результат еще до сих пор народ хлебает полной ложкой. Вот. Так. Алексей, Азербайджан уже третьи сутки пытается потушить пожар в Каспийском море на нефтяной платформе номер 10, месторождение Гюнешли. 7 погибли, 23 пропали без вести. Пожар произошел 4 декабря. Интересно, только Эрдоган начал искать себе других поставщиков газа? Ну, то есть, я так понимаю, Алексей, что вы намекаете, что тут не без участия Москвы. Ну, не знаю. Вот тут я ничего не могу сказать. Да, какой-то странный пожар, как это сказать. Вовремя очень, вовремя. Вовремя этот пожар. Но, опять же, это платформа, это, значит, месторождение, оно там погоды не делает. Я не думаю, что тут какая-то там может быть диверсия, так сказать, нет. Ну, советская техника разваливается. Может, они закупают что-то там на Западе, но все равно в базе все советское. В базе все советское. И на Украине там в базе все советское. Все, доедают вот эти советские остатки. Но опять, совки, они говорят, что, ну вот, видите, Советский Союз тут создал такое вот. Ну, как создал? У людей отнимали, значит, и вбивали вот в этот металл. Все это обходилось там в 10-20 раз дороже, чем по трудозатратам, чем там на Западе. Ну, потому что все неэффективно было. Так. Значит, Ануфриев. На остановке общественного транспорта в Москве взорвалась бомба. Трое пострадавших. Тысячи полицаев на улицах не защищают никого. Ну, вот эту информацию еще не знаю. Так, извините, они там, в первую очередь, у них задача защищать режим. А вы тут, значит, кого они должны защищать? Режим они должны защищать. Вот первая задача. Вот. Павел, Московская область. Доброго вечера. От всего сердца желаю, чтобы Гоги и Магоги, возвращение Стамбула грекам, а также все прочие предсказания осуществлялись без участия русского человека. По-моему, харе. О! Вот, знаете, согласен, чтобы и все пророчество и с Гогами, и Магогами, и со всеми... Вот полностью разделяю ваше мнение. Полностью разделяю на ваше мнение. На самом деле, русскому народу, чтобы сохраниться, нужно просто сосредоточиться заняться своими делами, значит, начать там, там строить себе дома, нормальное, приличное жилье, обрабатывать свою родную землю, строить на своей родной земле электростанции, в том числе там и атомные, там есть, есть места, не обязательно там, значит, там в каких-то густонаселенных местах, даже в Крыму можно найти место и построить безопасное место, атомную электростанцию. И заниматься своими делами. Не лезть никуда. Как показала история попытки, значит, лезть куда-то и для кого-то что-то решать, они оборачиваются бедами и проблемами русского народа. Так что, Павел, полностью разделяю вашу позицию. Полностью разделяю вашу позицию. Так. Александр Ф. Здравия. Может, эти кланы в РФ воюют и имеют криминальные связи, но все же система держится и не рушится, не разваливается. А кто-то точечно сливает инфу на высоких чинов с другой стороны. В чем тогда смысл? Нет, разваливается. Система реально разваливается. Система реально разваливается. Единственная, понимаете, задача, опять же, вот это системщиков, задача сделать таким образом, чтобы как можно меньше людей поняли, что она рассыпается. Вот до последнего. Почему? Потому что как только все поймут, что она рассыпается, они, так сказать, и побегут. Знаете как? Когда только все банк, банку важно, чтобы до последнего вкладчики не знали, что у банка дебет не сходится с кредитом. Во-первых, чтобы свои там вытащили деньги. Вот дальше, значит, там еще какие-то, ну, не совсем свои, но друзья тоже, чтобы вытащили деньги. Ну, а дальше как уж получится. Когда узнают все, тогда в банке уже нечего будет брать. Тогда банк закрывается, лопается банк. Но это уже когда все вот узнают. Так и здесь, в сегодняшней ситуации. Ну, Россия, это, конечно, достаточно крепкая страна с точки зрения экономики. Вопрос, что внутренние скрепы, они находятся в таком, в общем-то, напряженном состоянии. Внутренние скрепы. И когда вот эти внутренние скрепы, знаете, значит, уже там столько времени напряжены, ну, нельзя же, значит, людей там держать напряжение только образом врага. Там, что Обама чмо. Обама чмо. Вот замечательный ролик вот у нас выложили на форуме. Обама чмо. Обама чмо. Обама посылает порчу в Россию. Вот. Значит, вот на этом далеко, долго ты не уедешь. Так. Ну и давайте последний вопрос. Сергей, 1956. Украина пошла по пути Молдавии. В 90-е годы прошлого века молдаване сами разрушили ЛЭП, которые шли в Европу, продали металл. И тут Россия предлагает им запустить электроэнергию в Европу. За транзит данной энергии молдаване заработали бы больше денег, чем от продажи металла. Так и Украина сделала себе выстрел в ногу. Ну, опять же, это вот не вот эти люди. На Украине нет элиты. Русская элита, она убежала сюда, в Россию. С Украины же. А те, кто остались и, значит, брали это, может, кто-то остался, но их туда там не пускают. Те, кто остались, брали по принципу, ага, ты, в общем-то, какой, русский? Нет, не русский, ну, давай тогда сюда. Вот. Естественно, там это псевдоукраинская элита, они, значит, представляют народ, которого не существует. Они даже Западную Украину не представляют. Естественно, у них самая главная задача набить себе карман, набить себе мошну и, значит, и свалить куда-то. Никто там об этой Украине не думает, а местное население осталось просто вот совсем, даже, вот, так сказать, без какой-то местной воровитой элиты. То есть есть воровитая элита, но даже совсем не местная, которая, значит, туда уже. В России-то, значит, туда там тягают деньги. Но кто-то тут есть, кто-то тут есть, кто тут собирается жить. А там никто не собирается жить. Вот. Самого такого патриота большого Украины пригласили из Грузии. Вот. Честного человека. Выбора, видимо, не было. Не нашли никого. Ну, и там есть проблема своя. Там есть проблема. Честный человек, он, в общем-то, осознает, ощущает, что он русский. Вот как вот этот Бузина, он там колебался. Он честный человек, он колебался. Ну, да, мы связаны вот и туда, и сюда. Вот. А если честного человека назначить, он будет сказать, так мы русские, ну, что тут мы строим какую-то, значит, отдельную там от России страну. Надо России вообще помогать, выручать Россию. Выручать. Так, ну и давайте на этом заканчивать сегодняшнюю передачу. Вопросов еще много. Я приношу свои извинения, что на все не могу ответить. Но пишите свои вопросы на почту. По поводу встречи с перуанским шаманом, получая ваши письма. Вот, значит, если кому-то не ответил, значит, повторите. Вот, кому-то, значит, может быть, там мы пропустили, там кто-то пропустил. Но стараемся всем ответить. Значит, передать ваши данные, значит, ваши e-mail координаторам. И на этом я хочу заканчивать сегодняшнюю передачу. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд».